Да, привет всем еще раз. Надя, алкоголик. Благодарна вам за вот эту возможность поделиться своим опытом. Вы знаете, я буду честна, я попросилась сама, потому что у меня сейчас нет подопечных, хотя я, ну, понимаю, что может ничего и не произойти потом. Нужно довериться высшей силе, но как бы делаю какие-то шаги в этом направлении, какие-то действия. И вы знаете, что произошло? Сегодня мне позвонила женщина вот с тем, чтобы, ну, как бы я была у нее наставником. Ну, хотя это тоже просто был телефонный разговор, и может ничего дальше не произойти. Но я, для меня это как бы знак, что я на верном пути. Вот, ну, чем я занималась вот этот год, 5 месяцев? Я пересматривала свою жизнь, анализировала ее. И вот хочу поделиться, наверное, тем, какой я свою жизнь увидела, потому что я всегда о себе думала по-другому. У меня была такая семья, что папа был алкоголик, его папа был алкоголик, у моей мамы было трудное детство, ее мама была алкоголик. И я вот, как бы видя все это, я себе как бы сказала так, что я никогда не буду там пить, курить. И у меня был такой образ хорошей девочки. И отрицала я свою семью, и я не принимала ее. Мама впоследствии разошлась со своим, с моим папой. И я как-то всегда думала, что у меня должна быть какая-то другая семья, что мама себя неправильно ведет по отношению ко мне, и я очень от этого страдала и переживала, и жила все какими-то надеждами, что прилетит какой-то волшебник на вертолете, и у меня будет совсем другая семья, и вообще я, может быть, там какая-нибудь принцесса, и просто я об этом не знаю. Вот. Ну, первое знакомство с алкоголем. Это, ну, мне еще не было, наверное, лет 5, когда бабушка разрешала мне мизинчик макать в стопочку и пробовать. Ну, какого-то эффекта не было тогда еще. Ну, вообще, я как бы чувствовала себя одиноко всегда в детстве. Я росла одна, один ребенок в семье. И мне всегда говорили, что ты какая-то всегда грустная почему-то, всегда недовольная. Ну, я, ну, это была правда. Я чувствовала, что со мной что-то не так. Я всегда чувствовала, что я не такая, как все. Почему-то я не могла наладить какие-то отношения в коллективе. Ни в школе, ни потом в дальнейшем на работе, ни в институте. Ну, такая была, как серая мышка, очень молчаливая, практически не общалась. Ну, потому что у нас и дома у нас не было общения как такового. Я как-то уходила от этой реальности в какие-то книги, в свои фантазии, в мечты. Проводила свое детство где-то в комнате за книжками, забьюсь в угол. И среди людей я всегда себя чувствовала такой какой-то, как-то напряженно. И расслабиться я могла только, когда я вот одна нахожусь дома. И все. Это я к чему-то, к тому, что помимо того, вот как я узнала в программе, помимо того, что у меня есть физическая предрасположенность к такой вот болезни алкоголизм, когда я начинаю выпивать, и потом я не могу остановиться, еще и есть психическая сторона. Это вот как у меня такие были, знаете, состояния, что за мной постоянно кто-то следит. Вот люди на остановках, люди в машинах. Я помню, как-то мне показалось, что за мной следят. Я была дома в окошко. Просто люди там стояли под окнами. И я им написала прям на бумажке, что я знаю, что вы за мной следите, и бросила им туда в окно. То есть я в это верила, что за мной следят. Какое-то уже такое на грани шизофрении состояние. Ну, выпивать начали мы где-то еще в школе с подружкой, мы ходили на дискотеки. И, конечно, мне нравилось то, что алкоголь, он меня раскрепощал, потому что я всегда была очень сдержанная, скованная. Когда я выпивала, я могла вести себя по-другому. Я могла свободно общаться, не стесняться, танцевать. Ну, разные были ситуации. Были ситуации, что я слишком много выпила там на дискотеке, и подруге пришлось вести меня к себе домой, оставлять там ночевать. То есть вот такие какие-то периоды были в жизни, что я либо не пила совсем, либо я вот напивалась сильно. И вот сначала, как бы вот я даже и не видела вот какой-то причины в алкоголе, каких-то проблем. Я вышла замуж, родила ребенка. Ну, я была очень эгоистична. Я как бы вот этот первый брак, я с мужем дралась, я его родителей не принимала, запрещала ему с ними общаться, запрещала ему общаться со своей дочерью. В общем, я не умела строить отношения ни с родителями, ни с вот с мамой, ни с мужем. Как бы ни таких вот особо друзей, подруг у меня не было. И, ну, это все привело к разводу. И вы знаете, какое-то вот ощущение Бога, оно у меня всегда внутри жило. Как-то вот, хотя у меня семья была неверующая, просто я как-то внутри всегда знала, что есть какой-то вот разум, который создал землю. И я к нему обращалась вот в детстве, когда мне было очень одиноко, но при этом я и страдала от этого одиночества, и как-то мне было все равно комфортнее в нем, чем с людьми. Потому что я, когда разошлись с мужем, мы жили вдвоем с дочерью, и я вот какую-то тюрьму себе выстроила тоже, что я в эту религию окунулась головой до фанатизма. У меня были на коленях синяки, потому что я так молилась. Строгие посты соблюдала и водила дочку в воскресную школу. Но при этом я была несчастным человеком, я себя не чувствовала счастливой. У меня были какие-то депрессии. То есть какой-то вот я была такой самоучкой, вот что ли, вот в этих всех походах в храм. Потому что жила я по-другому. Я могла гневаться, ругаться на дочь, раздражаться, как-то на ней проявлять свое вот это раздражение. Ну и получилось так, что я вышла второй раз замуж, и муж мой был алкоголик-наркоман. И так вот постепенно я начала с ним тоже все это употреблять. Как-то вот незаметно.
Надежда, пропала ты. Не слыхать. На муже остановилась. Алло, алло, Надежда, я при...
Юля удаляет почему-то людей. Также удалила и меня, и запись прервалась. Возможно, Юля удалила и нашего спикера. Давайте подождем.
Ай, Юля, что это ты удаляешь всех? Ну, бывает. Давайте подождем тогда.
Меня слышно?
Да, Надежда.
Можно продолжать?
Да. Тут случайно просто получилось, что тебя случайно удалили. Ты остановилась на муже. То есть ты второй муж, алкоголик, наркоман.
Да. Я вышла замуж за алкоголика-наркомана. И постепенно с ним начала тоже все это употреблять. Постепенно, вот как-то даже не поняла сама как. Какие-то алкогольные напитки пробовала из любопытства. И вот эта жизнь новая началась у меня, она мне нравилась. Потому что это, ну, открылся передо мной совершенно другой мир. В употреблении, какая-то безответственная жизнь. Мне казалось, что у меня все прекрасно, что муж меня любит, он меня понимает. Какие-то у нас были поездки на природу. То есть мне все это очень нравилось. Потом начали появляться проблемы финансовые, проблемы с работой, с семьей, потому что когда я выпивала, ну, как бы я хотела немножко выпить, я знала, что мне завтра на работу. А получалось так, что сильно напивалась и полночи вот в таком состоянии, и могла в таком состоянии потом выйти на работу или вообще не выйти, сказать, я заболела. И при этом я проблемы не видела. В алкоголе я думала, ну вот так получилось просто. И у нас начались проблемы с родственниками, мы как-то от всех изолировались, потому что у нас не получалось уже вот у меня так, чтобы я просто посидела и выпила на каком-то празднике, если нас пригласили. Какие-то начинались последствия, и уже люди об этом знали, что я становилась неуправляемая, я была агрессивная, я ругалась, дралась, я била посуду, могла разбить телефон. И ну, нас перестали приглашать на праздники и к нам тоже в гости приходить. И ребенок у меня отошел, там даже не на второй план, а не знаю, на какой, на десятый. Я ее старалась увести к бабушке во время употребления, ну, как бы и при ней было, ну, всяко-разно было. И постепенно она так перекочевала к бабушке жить, и в последнее время она жила там у бабушки. Как-то ко мне стало приходить какое-то понимание, что надо с этим образом жизни заканчивать. Но при этом я винила мужа. Себе я не видела вообще абсолютно никаких проблем. Я говорила, ну вот я так себя вела, потому что это вы виноваты, вы меня не понимаете, вы меня довели. Вот, и заставляла мужа бросить пить. Я заставляла его там кодироваться. А при этом вот он, когда закодируется, вот эти все успокоительные таблетки ему прописывали, я пила вместе с ним, потому что я уже, ну, в трезвости я была уже агрессивная такая. Ну, каких-то, говорю, в себе проблем я не видела совсем. И всегда вот, даже вот в одиночестве я потом употребляла. Я находила какие-то оправдания, что вот или какой-то праздник, или какие-то выходные. Просто я устала. Просто вот помню, был такой период, что весна. А мы приняли решение, там, не знаю уже в какой раз, не пить. Какое-то время уже не пили. И муж говорит, вот алкогольный напиток, давай сделаем из березового сока. Потому что пошел березовый сок. И мне это показалось логичным, потому что летом не будет березового сока. Я соглашаюсь. И опять все, вот как по замкнутому кругу, опять начинается выпивание. Помню, в одиночестве я сидела, муж закодированный, с моим ребенком где-то вот на улице, что-то они делают шашлыки. У меня была спрятана бутылка, у меня не было штопора, я сижу ее ковыряю ножом, вот эту пробку я расковыряла в детской комнате, причем я пряталась, и там муж зашел и увидел такую картину, что все там в этих каплях красных, крошки от бутылки, ну вот от пробки, а я сижу, мне нормально. И при этом я говорю, я пила квас, что я ничего больше не пила. То есть, ну вот какое-то безумие, какие-то вот такие делала действия, которые, наверное, нормальный человек не будет делать. То есть муж не был отцом моей дочери, я оставляла с ним, когда он в употреблении. Сама шла в магазин, покупала алкоголь. Причем как бы на ее деньги, на алименты, потому что уже финансовые были проблемы. Ну вот просто какое-то безумие. Я могла ездить за рулем на машине в нетрезвом состоянии. И мне это казалось нормальным. Ну, такое потом у меня было состояние, когда навалилось много проблем. Такого отчаяния, и такой был у меня мрак в душе, и вот такое состояние, что я духовно умирала просто. Я при этом, ну, как бы вот в алкоголе до сих пор не видела проблемы. Я помню, что я просто опустилась на колени и молилась Богу, ну, своими словами, что «Боже, помоги, я не видела выхода, ты же как бы вот мой отец, ты всемогущий, все можешь, помоги, не знаю как, но помоги». И при этом было много проблем, но я как бы подразумевала помощь не в деньгах, не в работе, а именно вот какую-то духовную помощь. Вот я в ней нуждалась, в какой-то вот духовной опоре, в поддержке, потому что как-то вот растеряла себя по жизни и не видела выхода. И в конце концов я поступаю так, что я отдаю мужа в реабилитационный центр, в открытый, как бы заставляю, уговариваю его туда поехать. Сама начинаю заниматься с психологом, но при этом я ей не говорю о том, что я употребляю, потому что мне так казалось, что в этом нет никаких причин, что это как бы нормально все. Вот. И когда муж все-таки он месяца полтора пробыл в реп-центре, он вернулся, ему там не понравилось. И вот он сказал, что есть такие группы анонимных алкоголиков, можно на них ходить и оставаться трезвым без всяких там реп-центров. И вот мы позвонили, узнали, где у нас в городе проходит группа. Договорились, что придем туда, и нам сказали, что там будет открытая группа. Будет еще там содружество Аланон, и я тогда решилась тоже прийти туда, как бы вот на это содружество Аланон, как созависимая вместе со своим мужем. Но получилось так, что муж сорвался, а я была в это время на работе. И как бы я была трезвая, и он не пришел на эти группы, а пришла я сама. Пришла в очень угнетенном состоянии. Ну, я помню, что я не хотела идти даже. Но так получилось, что группа была прям рядом с моим домом. Там, в 5 минутах ходьбы. И я думаю, ну, приду, скажу хотя бы, что вот муж не сможет прийти. Пришла и как-то вот сразу почувствовала какое-то тепло и понимание. И люди говорили о себе. И что-то я стала для себя слышать тоже и смогла рассказать о тех проблемах, которые вот у меня были. Хотя раньше я об этом никому не говорила и сама от себя, наверное, это все скрывала. И стала я ходить на группы. И у меня, ну, конечно, были большие сомнения, алкоголик я или не алкоголик. Я ходила на группы анонимных алкоголиков, на Аланон, на Нар-Анон для созависимых и на анонимных наркоманов. Я пыталась разобраться в себе. То есть я понимала, что у меня, что духовно я больна, и хотела как бы найти себе наставника, в каком направлении мне двигаться дальше. И я нашла себе наставника сначала из другого города совсем, со всеми с такими похожими проблемами. Но как-то почувствовала, что мне, ну, как-то с ней некомфортно. И уже я нашла себе наставника из, как бы из нашего города. И мы пошли по шагам. Вот, вы знаете, позавчера вот исполнился ровно год, как я стала заниматься по программе и пошла по шагам. Для меня эта дата тоже очень важна, как и дата моей трезвости, потому что вот с этого момента и началось какое-то мое осознанное выздоровление. Потому что до этого я ходила на группы без программы, без шагов, и как-то я продолжала разрушать свою жизнь. Я там, у меня были деструктивные отношения. Я везде искала вот каких-то таких эмоций, переживаний, адреналина. Я ездила по всяким форумам, отдых на природе, и все мне было мало. Какое-то сумасшествие в моей голове, оно оставалось. Ну вот мы пошли по шагам. На первом шаге там тоже было много сомнений. Но мне как бы, потому что я понимала, что у меня не было каких-то вот реабилитационных центров, каких-то психушек, вот о которых люди рассказывают о себе. Но я понимала, что у меня с каждым разом у меня все хуже. Как бы я встала вот на эту, как она называется, горка, которая катится вниз, и что уже в каком-то болоте нахожусь, и выкарабкаться сама я оттуда не могла. Ну, у нас есть в большой книге там тесты для того, чтобы как бы человек смог себе сам поставить диагноз, алкоголик он или нет. Они несложные, что можете ли вы сами обойтись без алкоголя в течение года. Я пыталась, я говорила себе, что я не буду пить. И, ну, хватало меня там, может быть, на месяц, на полтора. Есть у нас тесты, что можете ли вы с уверенностью сказать, что выпьете определенное количество небольшого алкоголя и потом сможете остановиться. Но здесь я тоже это совершенно с уверенностью могу сказать, что не могу я остановиться. И у меня какой-то начинается сразу гон, мне нужно какие-то приключения. То есть реакция моего организма на алкоголь, она не такая, как у нормальных людей. Как это у нас называется, аллергия на алкоголь. Дальше пошел второй, третий шаг, и я подошла к этим шагам с таким вот, как будто бы я всезнайка, я вроде как верю уже в Бога, я в религии, я все знаю, хотя я при этом могла ходить в храм и тут же как бы употреблять в этот же день. Я не могла тогда понять, почему. И как бы вот припоручить себя Богу, как у нас звучит третий шаг, тогда я так и не поняла, что как мне это нужно сделать. И просто вот я встала на колени, произнесла текст этой молитвы, и позже уже до меня дошло, это где-то на шаге, там, может быть, четвертом, что это значит. То есть для меня это значит подчинить свою волю воле Бога. То есть раньше я об этом не задумывалась совсем, о том, что есть воля Бога. Как я вот потом увидела в четвертом шаге, я была очень своевольная, хотя о себе я думала по-другому. А я думала, что я смиренная, потому что как бы я могла не конфликтовать, не любила конфликты, уходила от них. Только вот как бы в употреблении я была агрессивная. А в общем-то поступала всегда я по-своему, делала то, что я хотела, и никогда никого я не слушала, ни родителей, ни мужей, ни священников даже, ни начальников на работе. Я там посчитала, сколько у меня было работ, там около 20 получилось за мою жизнь, потому что не любила я работать, я была безответственной, инфантильной, как я тоже все это увидела в четвертом шаге. То есть я посмотрела на себя вот с другой стороны, на все свои отношения с мамой, что я увидела свою сторону. Если я раньше во всех своих бедах ее обвиняла, я увидела, как я себя вела по отношению к ней. То есть я увидела, что я не была ни хорошей дочерью, ни хорошей женой, ни хорошей мамой. И ну, для меня это было просто открытием, потому что мне казалось, что все я делаю хорошо и правильно, просто вот другие меня не понимают. И если бы там Бог подарил мне другую маму, других родителей, у меня все было бы хорошо в жизни. У меня было много претензий к Богу, вопросов, ну, как бы вот раньше, что он всемогущий, почему он не может там переделать мою маму, почему он не может мне дать вот как бы все, что я хочу, там денег, кому-то вот он дает, а мне он не дает. Хотя он это всемогущий, но он это может. Я вот молилась раньше так, что как вот, Боже, я что-то там хочу, помоги мне, пожалуйста, дай мне, да, как бы исполни мою волю. Вот. Я вот это увидела, и никогда я не просила о том, чтобы помоги, Боже, мне исполнить твою волю и узнать, какая она. То есть вот когда я сдавала пятый шаг, тоже мне наставник помогла во всем этом разобраться. И четвертый шаг я писала, ну, месяца два, и мне надо было подпинывать, потому что я бы до сих пор его, наверное, писала, он мне тяжело давался. Я ездила больше на группы, я помню, ездила в наркологию, потому что когда я делилась опытом в наркологии, мне становилось лучше. Болезненный такой процесс, на себя посмотреть со стороны. И потом я как бы понимала, что я увидела все вот эти свои мотивы действий, что дальше я так действовать не могу, зная все вот это, жить по-старому. И когда я сдавала пятый шаг, это как раз был мой юбилей, день рождения. Это вот, наверное, был самый лучший подарок от Бога, что вот в этот день я сдавала пятый шаг. Приходило какое-то облегчение ко мне, но потом все-таки это был тоже, наверное, болезненный процесс, и я прям так зациклилась на том, что я духовно больной человек, и вообще я хотела выйти из содружества как-то вот. Такое впечатление на меня произвело. Вот, ну, потом был шестой, седьмой шаг. И когда мы просим избавить от наших дефектов, я их увидела у себя очень много. Ну и потом стала писать список восьмого шага. И я увидела, что я много ущерба принесла людям, особенно вот маме, дочери, и были финансовые ущербы. У меня было много каких-то махинаций финансовых. И я стала делать девятые шаги, возмещать ущерб. И вот что интересно, как бы люди относились ко мне при этом вот по-доброму, когда я приходила, просила прощения, мне было очень страшно. В основном они говорили, что ничего не нужно, когда я вот произносила вот этот текст, что я могу сделать, как я могу это исправить. Ничего не нужно, главное, чтобы что ты осознала, чтобы ты была трезвая. И даже вот когда я деньги приносила, не хотели брать их, что вот, когда я там к начальнику пришла на работе, я в него лет 10 назад работала, сказала, что вот я украла у вас деньги, положила ему их. Он говорит, я даже могу их и не брать, эти деньги, вот главное, что ты осознала. Ну, я как бы попросила, говорю, что это ради меня нужно, вот, ради очистки совести, что кому-то я признавалась, что я в содружестве, когда делала девятые шаги, кому-то нет. Ну, это, конечно, приносит облегчение, когда вот расчищаешь вот эту рухлядь. И как-то я привыкла, что ко мне так не относятся люди хорошо, а тут вдруг ко мне так стали относиться. Ну вот, и сейчас для меня, знаете, актуальное, что я увидела, что у меня была машина, и я ее практически ставила вот на место Бога, да. Была к ней очень привязана. 10 лет она у меня была. Как бы вот я любила в ней ездить тоже в таком в закрытом пространстве. Как бы она меня защищала от людей, которых я не любила и не понимала. Включала музыку, и там был тоже мой мир. И такие были у меня фантазии, что вот я разбогатею, но я эту машину свою не продам, я ее лучше отремонтирую, чтобы она у меня была такая вся шикарная. Ну, хотя там машина, она была в печальном состоянии, ей было больше 20 лет. Но как-то я за нее цеплялась, и она требовала ремонта уже. И я увидела, что я вместо того, чтобы что-то себе там необходимое покупать, там одежду, еду, я вкладывалась в эту машину. Увидела, насколько я привязана, что это как-то не очень нормально. И, ну, в общем, приняла решение ее продать. Хотя раньше меня уговаривали ее продавать, там родители, мужья, я не соглашалась. И вот не так давно она продалась, и я стала активно отдавать финансовые девятые шаги. Погасила кредит с мамой, вот как бы ей условно отдала. Она когда-то за меня платила кредит, когда-то платила коммунальные. Хотя на самом деле она мне, конечно, по жизни помогала больше, вот и с дочерью. Ну, как говорит мой наставник, все может измениться, и будет возможность у меня как бы в дальнейшем, может быть, пожизненно помогать уже маме. И что еще актуально сегодня, что ко мне переехала моя дочь вот ближе к сентябрю. Она так и жила у меня, вот у моей мамы. И как бы я думала, что это будет для меня очень радостно, но все-таки я увидела, насколько я эгоистична, потому что не было радости, было то, что как это меня заденет, что это какое-то будет ограничение моей свободе, дополнительные заботы, потому что я как бы вот только училась, идя по шагам, заботиться о себе, о доме. У меня раньше этого не было. Я толком не умела готовить. У меня был бардак. Я так жила. И сейчас вот я более-менее как бы навела порядок в своей жизни, стала заботиться о себе. И вот ко мне переезжает дочь. И у меня такие были ожидания, что и амбиции, что она должна все уметь для своего возраста, ей через неделю будет 9 лет, сама должна там за собой ухаживать, делать уроки, ну, потому что самой не хотелось тоже в это все помогать ей. Ну, то есть я получила такой результат, что я дочерью не занималась, и вот чего я хотела, да, вот результат такой, что дочь тоже не приспособлена. И у нас с ней как бы была такая притирка. Ну, я считаю, все-таки Бог милостив, потому что я как раз пошла в традиции, и традиции это вот о моих взаимоотношениях, если я применяю их как бы в своей жизни, в отношениях, я учусь со своей дочерью взаимодействовать. Первое время я прям не могла сдержать опять свой гнев, свое раздражение, не могла ее принять такой, какая она есть. Я ее ходила и как бы ее тыкала, что здесь ты сделала не так, здесь ты сделала не так, надо вот, вот так и вот так. А, ну, сейчас как бы вот полегче, сейчас, слава Богу, я с ней учусь договариваться, мы с ней учимся там по очереди, там, моем посуду, например, просто учусь с ней общаться, как она видит нашу жизнь, спрашиваю ее, как ты думаешь здесь, как поступить, просто вот разговаривать учусь с ней. Но для меня вот достижение, то, что я иногда вот спрашиваю меня перед сном, что за что ты можешь быть сегодня благодарна Богу. Там вот она отвечала раньше там за шоколадку, за там тортик. И как-то она ответила, что я благодарна за то, что сегодня ты на меня не ругалась, что я на нее не ругалась. И потом вот она последние дни она говорила, что я благодарна Богу за тебя. А я говорю, почему? Она говорит, ну потому что ты такая спокойная, теплая. И прям для меня это было удивительно даже, что как бы вот к чему-то мы пришли с ней. Вот. Ну я не могу сказать, что я как бы я увидела, что я в программе, что я не умею, например, любить. Вот. Я не могу сказать, что я прям люблю свою дочь или свою маму, но я теперь действую хотя бы по-другому. Я говорю, что я люблю, обнимаю, целую. Раньше вот в отношениях с мамой, например, этого не было совсем никогда. То есть, несмотря на то, как люди себя ведут, я наблюдаю за собой, а как я себя веду. И если раньше я там что-то хотела всегда взять у мамы, там какой-то халявы, продукты какие-то, сейчас нет. И наоборот, я как бы, если я приезжаю к маме, я говорю, мама, чем я могу тебе помочь? И как бы раньше этого тоже не было совсем. Я наоборот избегала какой-то работы. Ну или сама вот приехала, вот элементарно, чем я могу ей помочь, там что-то подмести, пропылесосить, прополоть грядку. Раньше этого не было. Сегодня я живу маленько, у меня другой образ жизни, я как бы пытаюсь быть полезной, что, чем я могу быть сегодня полезной. Ну, стараться как-то больше отдавать, а не так, как раньше, что-то взять, нахапать. Ну, вот, наверное, все, чем хотела поделиться. Спасибо вам большое, что послушали. Если есть какие-то вопросы, я отвечу с удовольствием.
Да, спасибо. Спасибо, Надежда, за опыт. Спасибо, Надежда, за опыт, силы и надежду. Вот так вот. И, ребят, у кого есть вопросы к Наде, добро пожаловать. Мы немножко позже начали, так что чуть задержимся, если никто не возражает. Светлана поставила единички. Света, пожалуйста.
Здравствуйте, я созависимая, рядом вот дочь сидит зависимая. Я просто слушала, и мне напомнило меня. Вот мне почему-то кажется, что все-таки тут созависимость. Многие созависимые впадают в алкоголизм. Вот. И у меня вопрос к Наде. А ходишь ли ты сейчас в храм? Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос. Нет, я не хожу. Я когда начала заниматься по программе, вот именно анонимных алкоголиков по этой книге, мне этого достаточно сегодня. Я не хожу, то есть как бы я понимаю, что и вот созависимость у меня тоже есть, вот эта болезнь. Но мне вот этого достаточно, потому что у нас духовная. И вот эта пустота, которая у меня была внутри, она сегодня она заполнена. И ну, просто я не чувствую в этом необходимости. Вот, сказать вот так. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо еще. Ребят, если у кого-то есть вопросы к Наде, добро пожаловать. Можем также в чайной, в принципе, вопросы. Надя, если ты не против, можем сейчас закрыть собрание, пока единичек нету, не этого вопроса никто не задает. Можем закрыть, а в чайной, как если есть у тебя время, можешь ответить в чайной на вопросы еще, если будут, конечно.
Да, конечно.
Тогда будем закрывать группу. Время нашего собрания подходит к концу. В соответствии с 7-й традицией АА, которая гласит, что каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне, я напоминаю, что на нашем сайте открыт доступ к нашему счету для сбора добровольных пожертвований на содержание нашего сайта. Все необходимые инструкции на сайте, ссылку на страничку 7-я традиция я выкладываю в чат. Есть ли у кого-то объявление или информация, касающаяся группы «Наш путь» или АА в целом? Желающие взять служение ведущего или связного после собрания, вы можете объявить об этом в чайной. Группа ищет возможность реализации 12-го шага по скайпу. Организация подключения к скайп-группе в лечебных учреждениях вашего города. И в завершении собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и у нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. И в заключение хочу добавить, что мнения, высказанные здесь, это мнения только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Не выносите их, пожалуйста, за пределы этого собрания. Сохраните их только в вашем сознании. И желающие могут присоединиться к нашей молитве и поставить в чате смайлик сердечко. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Всем спасибо. Спасибо, Надежда. Еще раз спасибо за спикерскую. И переходим в чайную. Ребят, у кого-то, если есть вопросы, Надя пока еще с нами, можете задавать.
Спасибо вам большое за группу, за такую возможность. Спасибо.
Про отношения говорилось на спикерской. Я был не сначала.
Про что?
Про отношения с противоположным полом.
Ну, я думаю, что ты можешь задать вопрос, в принципе, в любом случае. Что-то
говорилось. Я почти уже как и задаю вопрос. Я так понимаю, она меня аж слышит.
Да-да-да.
Да, я слышу, а в чем вопрос?
Ну, вообще, о взаимоотношениях с другим полом. Как изменилось, что изменилось, плюсы, минусы?
Ну, вы знаете, вот у меня такой опыт, когда я стала ходить на группы, я приняла решение развестись со своим мужем, алкоголиком, наркоманом, потому что он был в употреблении, и он был буйный, и там уже были вызовы полиции, угрозы ножом, и дочь говорила, что ей страшно, и я приняла решение, я развелась. Ну, как бы, я еще была не в шагах, у меня были потом нечестные отношения, деструктивные. То есть я искала какого-то адреналина. Когда я пошла по шагам, я эти отношения прекратила. И на сегодняшний день каких-то отношений вот именно в программе с противоположным полом у меня такого опыта нет просто. Вот. Я только, конечно, я все это разбирала в четвертом шаге. Я увидела, что я не умею строить никаких отношений. Я очень эгоистична, корыстна. Хотела только получать какое-то внимание всегда. И какого-то праздника, вот эти, когда начинались конфетно-букетный период, вот это меня устраивало. А когда начинался быт, ну, все, мне это не нравилось, и там самые мои большие отношения, они длились 3 года, когда там люди рассказывали, что они там 10-20 лет живут с мужем, я просто этого не понимала, как это вообще возможно. Но сегодня я только могу, как бы, могут быть у меня только пожелания к высшей силе, да, чтобы там я писала тоже, каким бы я хотела видеть мужчину в отношениях. Чтобы я хотела, чтобы просто он меня любил и принимал, такой, какая я есть. Сегодня вот так. Но для этого и мне нужно быть такой же, да, любить его и принимать таким, каким он есть. Чего я увидела, как бы, что я этого не умею раньше в своей жизни, не умела. И вот сегодня я учусь взаимодействовать хотя бы со своей дочерью, ее любить и принимать такой, какая она есть. Казалось бы, это должен быть мой самый любимый человечек, а вот у меня все равно трудности с этим, с отношением вот к ней. Поэтому, ну, как Бог даст, будет, будет, нет, нет. Вот, вот как бы у меня вот такой опыт. Спасибо.
Да, спасибо.
Тут еще в чате написали вопрос, как работает в твоей жизни 6-й и 7-й шаг. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, вот сегодня прям активно такой работы по 6-му и 7-му шагу, если честно, наверное, нету. Потому что есть вот с утра у меня молитвы об этом, что «Боже, помоги мне вести себя по-новому». Я знаю там, что у меня есть какие-то дефекты, помоги мне поступать не по этим дефектам, которые меня отдаляют от тебя, а по-новому. Там, например, не лениться, а планировать, не завидовать, а благодарить. Вот у меня такой даже списочек есть, дефекты, и на что как бы их можно поменять. И я прошу дать мне сил поступать по-новому каждый день. Но не всегда это получается. Хотя, вот, например, если я раньше была очень ленивая, сегодня, ну, я учусь действовать. Вот, как бы планировать. У меня сегодня нет такого хаоса, как раньше. У меня есть планы на день. Нет такого, что я лежу и ничем не занимаюсь. Я всегда знаю, как бы, чем я могу заняться. И даже не все всегда успеваю. И просто как бы занялась собой. Даже у меня появилась там ежедневная зарядка, пробежка, контрастный душ. То есть раньше это было просто невозможно для меня. Я была очень ленивая. Ну, просто эти шаги, они, мне кажется, как бы на всю жизнь. И как бы вот я стараюсь остановиться в течение дня несколько раз и обратиться к высшей силе, что помоги мне, Боже, там поступать по-новому. Или какая-то ситуация, я знаю, что меня ждет, там встреча с мамой. Если раньше я всегда там бесилась и гневалась, Боже, помоги, это как бы увидеть, что это мой эгоизм, это не мамина вина, помоги мне поступить по-новому, обнять, поцеловать ее, спросить, как она себя чувствует, отнестись по-другому. Ну вот как-то так, наверное, спасибо.
Спасибо, Надежда. Всем спасибо за группу. Я покидаю вас. Если какие-то вопросы еще есть, Надежда пока здесь еще. Все. Всем спокойной ночи.
Да, брат, тебе тоже спокойной ночи.
Спасибо.
Спасибо, спокойной ночи. Я здесь, если есть у кого-то вопросы, я отвечу.
Надежда, а скажи, пожалуйста, Михаил, алкоголик, это твоя первая спикерская?
Нет, это вторая моя спикерская. Первая была месяца 2-3 назад на моей родной группе, домашней, тоже по скайпу, без записи. Это вот вторая.
Ну что ж, поздравляю тебя, спасибо.
Спасибо.
Все молчат, не хотят поговорить.
Вообще такое состояние, когда вот после спикерской такой подъем духа, как-то вот когда открываешься людям, да, чем-то делишься честно. А у нас 3 часа ночи в Барнауле, нет, уже 4. Такой интересный опыт. Вижу здесь в чате вопрос, как у тебя с 9 шагами, не все ли сделаны? Спасибо за вопрос. Когда я вот со спонсором проходили 9 шаги, я начала тоже активно отдавать. И вот сначала вот эти как моральные 9 шаги, они у меня сделаны почти что все моральные. Остался вот бабушке 9 шаг, которая умерла. Это надо просто ехать в другой район. Как бы мне хочется у нее на могиле это сделать. Письмо написано. И бывшей свекрови, тоже она не захотела со мной связаться, я ей написала тоже письмо. И сестра моего мужа, она тоже как бы не захотела дать свой номер телефона. А так вот моральные 9 шаги все сделаны. Я начинала постепенно отдавать финансовые 9 шаги, как вот была возможность. Где-то там, ну, было мало, как бы сказать, денег. Я делала маленькую девятку, там 150 рублей я вернула в магазин, что это где-то не рассчиталась за покупки. Где-то могла побольше отдать частями. И вот буквально там предыдущая неделя прям по два финансовых шага в день я активно отдавала. Вот когда продала машину, появилась такая возможность. Я, вы знаете, я не думала, что мне так радостно будет деньги людям дарить. Ну как дарить? Отдавать. Это как бы же не мои деньги, это то, что я взяла чужое. Потому что лежит у меня вот этот список девятых шагов. Мне хочется уже быстрее все всем отдать, чтобы не быть никому ничего должной. Это, я к этому уже приближаюсь. Хотя мне хватило не на все девятые шаги. Есть там такие, наверное, как пожизненные. Но все равно как-то, конечно, легче на душе. Знать, что, что я вот никому не должна уже. Вот, это, вот этому человеку и вот этому. Вот, и, вот так интересно, что я лет 10 назад тоже там брала вещи под реализацию, я не рассчиталась, и я вот нашла этого человека, которому я должна, и написала вот тоже ему сегодня сообщение. Он сказал, что да, это было. И вот готова ему тоже вернуть эти деньги. Ну, кто-то удивляется, да, кто, вот, даже вот этот начальник мой, он не знал, да, что я у него деньги украла, и спрашивала, что тебя сподвигло на это. Вот, и, ну, я сказала, я занимаюсь по программе духовного роста. И так ему ответила. И стараюсь жить сейчас эту жизнь не так, как я раньше жила. И сегодня я стараюсь даже, как бы, вот, хоть хочу, чтобы не было у меня никаких кредитов, не хочу даже в них влазить. Раньше я вся была в кредитах. Вот хочу с такой с легкой совестью жить как-то вот так. Спасибо.
Я Александр, сахалинский алкоголик. А как десятка у тебя работает?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, десятый шаг мне дали сразу, как только начала заниматься по шагам. Я благодарна за это, потому что пока мы дошли до десятого шага, я только его как бы училась делать. То есть это мы... Как бы тоже для меня это шаг на всю жизнь, что мы продолжаем следить за собой, за проявлением негодования, как у нас там написано. И сначала у меня были сложности с тем, что нужно этим поделиться. То есть обращаешься к Богу, Боже, избавь там от страха, от гнева, вот что за собой заметил. И нужно кому-то позвонить, например, наставнику и поделиться. У меня был какой-то барьер, я не могла, думала, как я буду звонить, зачем это надо человеку. А потом как-то я вошла во вкус и звонила наставнику по несколько раз в день и по каким-то пустякам. И мне это нравилось, что я позвонила, о своей проблеме рассказала, и наставник мне там дал даже, куда мне идти, там направо или налево, как поступить, что сделать. И все, я получила облегчение и пошла дальше. И потом у меня уже была рекомендация не звонить по пустякам, а то есть как бы смысл десятого шага не накосячить. Если я сегодня вот, если я не знаю, как поступить мне, если я чувствую, что меня куда-то вынесло, тогда я позвоню наставнику чаще всего и спрошу, что вот я не знаю, как поступить. Или просто вот, не знаю, чувствую, что ну, вот что-то не так. Где-то я что-то не права, где-то я, наверное, уже накосячила. Поехала на своем гневе. И то есть другой человек, он поможет разобраться всегда. Я себя в моменте, я не вижу. Я потом пройдет время, я оглянусь назад, я пойму там, что я была не права. А наставник мне здесь же может сказать, там, Надя, стоп, иди извиняйся. А мне кажется, за что я должна извиниться? Вот там человек на меня наорал сам, я здесь при чем? А когда начинаем раскручивать уже, вот как бы человек другой подключается, другая голова, что да, я вижу, что моя вина там тоже есть, что там где-то как-то изначально я себя повела неправильно. И переключаться, быть в чем-то полезном, просто чтобы направить свои мысли в другое русло. Ну, что-то вот элементарное, позвонить анонимному, спросить, как дела, послушать. У этого же человека спросить, если это где-то на работе, там, с коллегой, что я могу для тебя сделать, чем помочь, там, принести воды, что-то там, сделать массажик там на плечах, ну, как я про свой опыт говорю. Или вот элементарно даже самой себе, если я дома, там, помыть посуду, что-то сделать уборку. Вот у меня такой опыт. Спасибо.
Сергей Алкоголик.
Да, спасибо.
Сергей Алкоголик, можешь поделиться опытом преодоления страха и обретением решимости или решительности, не знаю. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Как бы я, наверное, свои страхи не преодолеваю. Вы знаете, я понимаю, например, что мне очень страшно, но я иду сегодня и делаю то, что мне нужно сделать. Вот там, когда девятые шаги делала, было очень страшно. Я обращаюсь к высшей силе. Боже, избавь от страха. Боже, я беру тебя за ручку, пойдем со мной. То есть я понимаю, что я не могу, вплоть до того, что у меня, вот я не знаю, я шла, у меня колени слабели, и я уже доходила до места назначения, вот там сделать девятый шаг, я готова была развернуться и уйти. Нет, как бы вот говорю себе, Бог все или ничего. Если Бог все, значит, иду и делаю просто с ним. Я не могу, а Бог может, Бог даст на это силы. Вот, просто я... страх внутри чувствую, но я делаю то, что нужно сделать. И у меня и раньше их было много, этих страхов. Я шла за ними. И не делала то, что нужно. И как-то вот сейчас тоже задумалась, как-то вот у меня сегодня меньше страхов, чем раньше. Ну, это только высшая сила, я считаю, потому что я сама не могу сказать себе, Надя, не бойся, там и все. Я боюсь, ну, как-то вот Бог дает силы что-то делать, несмотря на то, что я боюсь. Вот, спасибо.
То есть по принципу делай, что должен, и будет как, пусть будет то, что будет. Спасибо.
Конечно, потому что страхи у нас, вот как я увидела в программе, либо мы... Ну вот я боюсь что-то потерять, либо я боюсь что-то не получить. То есть не получить тот результат, который я хочу. То есть я там иду к начальнику, боюсь, что меня там выгонят с работы, например. То есть быть готовым к любому результату, прокрутить вот эту ситуацию в голове дальше. Если случится то, чего я боюсь там. Там, ну, меня уволят, и что дальше будет, там, дальше, там, я найду другую работу и так далее. Прокрутить это дальше и быть готовым принять это как Божью волю, что будет не так, как я хочу, а так, как Богу угодно. Ну, может быть, Богу угодно, чтобы я там работала на другой работе, вот, как пример, если... Ну, вот так. Конечно, результат доверить Богу, что... Он позаботится, он знает так, как лучше. Этому я тоже научилась в программе. Раньше у меня было много страхов, и я всегда добивалась то, чего я хотела. Любыми правдами, неправдами. Не думала о Божьей воле. Сегодня я как бы стараюсь не задуматься и не бояться, что Бог, он все равно поможет, он обо мне заботится, он знает, как мне лучше. Вот, спасибо.